На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 21 марта, в Тбилиси 21, в Цанвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Заявление Григория Карасина о будущем женевском формате и о том, что это не коснется вопроса статуса самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, вызвали бурную реакцию Тбилиси.
Еще одна мина, заложенная в декларации, возможное упоминание в каком-то виде Абхазии, так называемой Южной Осетии. Это означает, что мы допустили изменение женевского формата.
Тбилиси не верит Москве и Цхинвали и готовит свой список Магнитского.
Единственным механизмом может стать реальный страх попасть под международные санкции. Никаких ответных военных акций с использованием спецназа мы себе позволить не можем.
60-летний юбилей президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба празднеств не было, но он дал нам интервью.
Я никогда не забуду этот день, когда мы, практически завершив войну, ждали совершенно других процессов. К сожалению, многое из того, что мы ожидали, не произошло. Но самое важное, у нас есть государство.
Рубрику «Не круглый стол» вы услышите в пятницу. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Меркель раскритиковала за Сирию Дамаск, Москву и Анкару. МИД России заявил, что дело Скрипаля – авантюра невыгодной России. Президент Южной Кореи считает возможным саммит США и КНДР. Правительство Германии осуждает авиаудары в Восточной Гуте. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель во время своего выступления в Бундестаге. Меркель назвала бои в осажденном пригороде Дамаска одними из жесточайших. Она возложила ответственность за это на режим президента Сирии Башара Асада. Канцлер также обвинил Россию, которая просто следит за событиями. В Восточной Гуте продолжается наступление правительственных войск. Жертвами наступления стали уже более 1000 мирных жителей, в том числе дети. Несмотря на это, Россия, которая выступает на стороне Асада, во вторник заблокировал заседание Совета Безопасности ООН по вопросу соблюдения прав человека в Сирии. По мнению канцлера, недопустимой является ситуация в сирийской провинции Африн на севере страны. Там военную операцию против курдов проводит Турция. Deutsche Welle отмечает, что Меркель в своем выступлении затронула проблемы беженцев. Канцлер сообщила, что Германия продолжит принимать беженцев. Однако тем, кто получает разрешение на пребывание в стране, необходимо интегрироваться в общество. Российская сторона обвинила власти Великобритании в неспособности защитить российскую гражданку Юлию Скрипаль от теракта и высказала предположение, что Лондон сам стоит за отравлением. Об этом заявил в среду директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков. Он также предположил, что инцидент мог быть срежиссирован из-за океана, а главный стратегический партнер Британии обладает самым большим в мире арсеналом химического оружия. Присутствовавший в зале представитель британского посольства отметил, что Лондон после инцидента предложил России вступить в конструктивный диалог, но Москва на него не пошла. Британия не получила ответа на вопросы, производила ли Россия новичок и как вещество оказалось на территории Великобритании. Владимир Ермаков в своем ответе еще раз отметил, что нападение было совершено на российских граждан и что Москва ничего не должна предоставлять. Министр иностранных дел России Лавров сказал по этому поводу следующее.
В целом нет сомнений, что нынешнее британское руководство взяла курс на подрыв российско-британских отношений. Если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий, конечно же, никто не отменял принцип взаимности.
Президент Южной Кореи Мун Дже Ин заявил 21 марта, что трехсторонний саммит Северной Кореи и Соединенными Штатами, возможно, должен сосредоточиться на прекращении ядерной угрозы на Корейском полуострове. Мун планирует провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в следующем месяце, в то время как президент США Дональд Трамп также сказал, что встретится с лидером КНДР до конца мая. Саммит Северной Кореи и США станет историческим событием сам по себе после межкорейского саммита, заявил Мун, выступая в Сеуле. В зависимости от места проведения саммита, Института, он может быть еще более драматичным и в зависимости от прогресса может привести к трехстороннему саммиту между Югом, Севером и Соединенными Штатами, подчеркнул президент Южной Кореи. Представители Сеула говорят, что пограничная зона в Панмунджоме, где назначена однодневная встреча Муна и Кима, могут стать местом переговоров не только между лидером КНДР и Республики Корея, но и для возможного трехстороннего саммита. Южная Корея и Соединенные Штаты возобновят совместные военные учения в следующем месяце, ранее отложенные до проведения зимних Олимпийских игр в Южной Корее.
Эхо Кавказа. Новости.
В результате нападения террориста-смертника на шиитскую мечеть в Кабуле погибли по меньшей мере 29 человек и ранены более 50. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Афганистана. Нусрат Рахими, заместитель пресс-секретаря министерства, сообщил радио «Свободный Афганистан», подразделение радио «Свободная Европа», что большинство жертв нападения – гражданские лица. Ответственность за теракт, который произошел, когда афганская столица отмечали Навруз, персидский новогодний праздник, взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». Террорист был замечен полиции, когда попытался пройти на место большого скопления людей, собравшихся на празднование Навруза в мечети Карт-эс-Сакхи. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил Мохаммед Салем Алмаз, глава уголовного розыска в полиции Кабула. Алмаз сказал, что нападавший взорвал взрывчатку, которая была на нем при входе в мечеть. Взрыв, последний в серии поразивший шиитские объекты в Кабуле, произошел, когда люди выходили из мечети. Министерство иностранных дел России обвинило США в сокрытии данных о гибели малайзийского Боинга на востоке Украины в 2014 году. Выступая на брифинге в среду, глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением Владимир Ермаков сказал, что данные с обвинением в причастности России к нападению якобы появились у Вашингтона до того, как самолет упал на землю. «Ну, у вас же все записано абсолютно, у вас спутник там висел», — добавил Ермаков. Самолет малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года.
Спасибо, новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Предметом острых дискуссий остается предстоящая Женевская встреча. МИД Грузии подтвердил слова замминистра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина о том, что на ней участники дискуссии, возможно, примут совместное соглашение о неприменении силы. Ранее такую возможность правительство грузинской мечты категорически опровергало. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Мало кто припомнит, в Тбилиси, чтобы за почти десятилетнее существование женевского формата перед очередной встречей разгорались такие политические страсти. Сначала оппоненты власти пришли в ярости за письма премьер-министра Георгия Квирикашвили к властям России с предложением разорвать заколдованный круг в отношениях двух государств и даже изменить женевский формат для мирного разрешения конфликта. Но не успели утихнуть страсти, как масло в огонь подлил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. Накануне он сообщил газете «Коммерсант», что, возможно, участники процесса примут декларацию о неприменении силы. И там же российский дипломат добавил, что это никак не коснется статуса самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Глава грузинской делегации на женевских встречах из-за министра иностранных дел Давид Дондуа уточнил, что эта готовность ни в коей мере не снимает с повестки дня те принципиальные вопросы, которые на каждой встрече поднимает Грузия о безусловном возвращении беженцев и о выполнении Россией договора Медведева с Сарказии о прекращении огня. О самой декларации Давид Дондуа сказал следующее.
Это будет политическое заявление всех участников. Главной положительной стороной этого заявления мы видим то, что это будет своеобразным предусловием для начала действенных дискуссий о выполнении договора о прекращении огня. Но это не означает, что в ответ на одностороннее обязательство Грузии о неприменении силы, ответственность о неприменении силы против Грузии не должна принять Россия. И еще у этого политического заявления нет никакой связи со статусом Абхазии и Цхинвальского региона.
Но старания второго дипломата Грузии внести ясность оказались тщетными. Грузия вступает в очень опасную игру с Россией, заключили в партии бывшей власти нацдвижения. Один из лидеров партии, министр иностранных дел в 2008-м Григол Вашадзе, комментарии грузинского МИД счел нервным, а в готовности Грузии прийти к символическому соглашению с Россией представителями де-факто республик увидел заминированное поле опасностей.
Еще одна мина, заложенная в декларации, возможное упоминание в каком-то виде Абхазии, так называемой Южной Осетии. Это означает, что мы допустили изменения Женевского формата. Изменится статус представителя оккупационного режима, который сейчас участвует в формате только в качестве частных лиц. И что самое плохое, мы согласились на то, что у них появятся признаки международно-правовых субъектов.
Этот вопрос подняли депутаты от нацдвижения на сегодняшней парламентской сессии и до женевских встреч потребовали явки в парламент для объяснений министра иностранных дел Грузии Михаила Джаналидзе. Свое недовольство планами правительства выразили и в Европейской Грузии. Критику оппонентов в стане мечтателей назвали безответственными и необоснованными. О чем идет речь, еще раз разъяснил с парламентской трибуны лидер большинства Арчил Талаквадзе.
Мы рассматриваем это как возможность международных механизмов безопасности в оккупированных регионах, чтобы Российская Федерация вывела свои войска и чтобы взяла ответственность о неприменении силы. Ничего кроме этого не рассматривается, не обсуждается.
Многие наблюдатели с пониманием отнеслись к попыткам грузинских властей, но все же опасаются этой декларации, говорит представитель НПО «Атлантический совет Грузии» Георгий Мучаидзе. Он напоминает, что Россия только и делает, что нарушает соглашения, как устные, так и официальные.
К сожалению, у грузинской стороны нет четкой дальновидной внешнеполитической стратегии. Санкционный список от Хазори Татунашвили ставит целью давления на Российскую Федерацию и предотвращения грубых нарушений прав граждан Грузии. В то же время Грузия делает шаг, который на самом деле ничем не может улучшить положение ее граждан, а в оккупированных регионах, но дает возможность России позиционировать себя на международной арене в позитивном ключе.
Очередной 43-й раунд женевских дискуссий состоится 27-28 марта. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Установить истинную причину смерти Арчила Татунашвили и принять превентивные меры для недопущения повторения подобных трагических инцидентов в будущем. Тбилиси проводит повторную экспертизу и принимает резолюцию, которая обязует до 15 июня предоставить в парламент список лиц, причастных к убийствам, похищениям, пыткам, негуманному обращению и нанесению тяжкого вреда здоровью гражданам страны на оккупированных территориях, а также имена тех, кто покрывает виновных в преступлениях. Владимир Унанянц работал над темой.
Пытали или нет Арчила Татунашвили? Установить истинную причину смерти бывшего грузинского военного – приоритет для Тбилиси. Всю ночь в бюро судебной экспертизы имени Самхараули проходили соответствующие мероприятия. Затем тело погибшего в Цхинвале при невыясненных обстоятельствах гражданина Грузии было перевезено в село Цилкани, где проживает семья покойного. Результаты исследований будут известны предположительно через 2 недели, но в грузинском сегменте интернета появилась информация, что на теле Татунашвили обнаружены многочисленные повреждения. В частности, говорилось о том, что у покойного якобы отсечен палец. Позже эта версия была опровергнута. Независимый судмедэксперт Иракли Туидзе, который присутствовал при повторной экспертизе, призывает не спекулировать темой пыток до получения результатов, но при этом подтверждает, характер повреждений с большой долей вероятности указывает на то, что в отношении покойного было применено несоразмерное насилие.
На трупе наблюдаются многочисленные повреждения. Сделаны фотографии, сделана рентгенография, так как есть подозрение на перелом пальцев. По этому поводу есть спекуляции, так что рентгенография расставит все точки над «и». Но, судя по многочисленным повреждениям, можно предположить, что имели место пытки.
Говорит Тоидзе. Такого же мнения придерживается в Центре психологической реабилитации жертв пыток «Эмпатия», эксперты которого также присутствовали на процедуре. Директор центра Мариам Джишкариани считает необходимым проведение комплексной экспертизы в соответствии с международными стандартами. Это, по ее мнению, не поможет установить причинно-следственную связь между смертью мужчины и предполагаемыми пытками.
Ввиду того, что причиной смерти называлась острая сердечная недостаточность, необходимо подключение к экспертизе высококвалифицированных кардиологов, а также психологов, так как названная причина смерти, сердечная недостаточность, могла быть спровоцирована стрессом, полученным в результате пыток.
Острая сердечная недостаточность – диагноз, поставленный в Цхинвале, а затем подтвержденный российскими экспертами, чье заключение власти самопровозглашенной республики ждали почти месяц и называли в качестве причины столь длительного затягивания передачи тела. В Тбилиси изначально поставили под сомнение версию де-факто властей и заключение российской независимой экспертизы. Министр по делам вынужденно перемещенных лиц Сузар Субари назвал проведенные в Цхинвале следственные действия псевдорасследованием.
решением, а парламент в срочном порядке подготовил политический ответ на гибель гражданина Грузии. Сегодня 106 голосами высший законодательный орган страны принял резолюцию, подразумевающую создание санкционного списка от Хозория Татунашвили. Утверждение документа, ставшего результатом консолидации политических сил страны, прокомментировал спикер парламента Иракли Кубахидзе.
Мы еще раз осудили оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона Российской Федерации, а также шаги к фактической аннексии наших исторических регионов, их изоляции и создании искусственных барьеров на так называемой границе. Мы требуем от России не препятствовать расследованию смерти Арчила Татунашвили и осуществлению правосудия в отношении убийц Гигиот Хозория. В соответствии с соглашением о прекращении огня 12 августа 2008 года, требуем прекратить оккупацию наших исторических регионов и отменить признание их так называемой независимости. Требуем конструктивно участвовать в женевских переговорах по обеспечению механизмов безопасности в Абхазии и Цхинвальском регионе. Резолюция также предусматривает утверждение списка от Хозория Татунашвили, в который будут включены лица, причастные к убийствам, похищениям, пыткам и жестокому обращению, а также к покрыванию преступлений, совершенных в отношении граждан Грузии.
В Москве уже отреагировали на этот шаг. Председатель Комитета Госдумы Российской Федерации по делам СНГ Леонид Калашников расценил решение парламента Грузии как следование установленной Западом моде на санкционные списки. При этом Калашников пригрозил, если Тбилиси не хочет конфронтации с Москвой, ему не стоит идти на поводу этой моды. Эксперт фонда Рондели Шотаутяшвили со своей стороны считает, что реальный результат политической инициативы Тбилиси будет зависеть от успешной работы грузинской дипломатии, потому что без вовлеченности международного сообщества у Тбилиси в данный момент нет механизма влияния на ситуацию.
Единственным механизмом может стать реальный страх попасть под международные санкции. Никаких ответных военных акций с использованием спецназа мы себе позволить не можем. Пример Израиля, который наказывает убийц своих граждан подобными методами, нам не подходит. Не надо забывать, что военные возможности Израиля гораздо выше, чем у его соседей. У нас другая ситуация. В нашем случае глава полиции Холгорского района должен знать, что в отношении него будут действовать международные санкции на протяжении всей его жизни.
Отпевание Арчила Татунашвили пройдет в воскресенье 25 марта в церкви поселения для вынужденно перемещенных лиц в Церуване. В этот же день он будет похоронен на кладбище соседнего села Канда. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Абхазии не проводилось мероприятий, посвященных 60-летнему юбилею президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба. Он сам решил не праздновать эту дату из-за ряда громких убийств, произошедших в последние недели. Однако в этот день Хаджимба не стал скрываться от прессы и дал интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской. Рубрика «Гость недели».
Рауль Джумкович, добрый день. Ваш путь к президентскому креслу был, как мы знаем, очень долг. Около 10 лет. Вы уже достаточно большой путь прошли в качестве президента. Оцените, вот что вам удалось как президенту из того, что вы намечали для себя сделать, и что не удалось?
Действительно, путь был непростой. Самое главное, то, что я считаю, мы сделали, мы все-таки доказали себе, в первую очередь, что у нас есть возможности и ресурсы, которые позволят Абхазии стать самостоятельной.
Уточните, пожалуйста, какие это ресурсы, что вы имеете в виду?
Это вопросы, которые дали нам вот на сегодняшний день возможность показать, что у нас, помимо тех финансовых вливаний, которые производятся из России, а они были все эти годы достаточно значительными и превосходили свои собственные возможности в бюджет, показатель, то сегодня у нас российское вливание, которое производится в качестве помощи по линии инвестпрограммы, стали меньшими гораздо, чем наши собственные возможности. Мы их нарастили, хотя это пытаются оправдать тем, что это за счет инфляции, за счет курсовой разницы. Не совсем это так. Наши усилия дали возможности продемонстрировать, что в Абхазии есть ресурсы именно в экономике. Есть еще пока не в полной мере раскрытые возможности. Это в туристической сфере деятельности, в аграрном секторе, во всех направлениях нашей жизнедеятельности. Просто нужно еще более активно общаться во все эти вопросы и более жестко решать эти задачи.
А что не удалось?
Многое, что не удалось. Та же тема конституционной реформы, о которой мы говорили, к сожалению, мы продолжаем пока претворять в жизнь. Но значительная часть вопросов из того, что мы предполагали, во всяком случае, реализована. Надо продолжать эту работу. Это перераспределение полномочий, о котором мы много говорим. Мы, к сожалению, пока еще ничего так особо и не сделали.
А в чем препятствие? Почему за 3 года вот не удалось сдвинуть эту реформу так, чтобы мы все заметили, что вот она все-таки прошла?
Ну, заметить вы все должны были то, что у нас касается реформы местных органов самоуправления. Может быть, не в том объеме, как хотелось бы, но в любом случае мы ее начали. Что касается той же судебной системы, наконец-то сформирован Конституционный суд. Я думаю, что это начало вот как раз-таки той работы, которая нам представлялась полезной. Но что касается пока еще нерешенных вопросов, разных взглядов, разных политических сил, представителей депутатского корпуса, исполнительной власти, не все дается так быстро. Но я уверен в том, что мы к этому все равно тоже придем.
То есть проблема в том, что не удается свести все к общему знаменателю?
Да, но это жизненная необходимость, и я думаю, что мы к этому придем.
Скажите, пожалуйста, тогда, Рауль Джумкович, все-таки почему не дано право гражданам городов и населенных пунктов избирать своих глав? В чем причина? Вы считаете, что это не нужно делать?
Ну, когда я говорил об отдельно взятых населенных пунктах, городов. Жизнь демонстрирует, что не все правильно было в моем понимании. Наверное, мы еще не дошли до такого уровня. Не всегда мы правильно выбираем.
То есть вы считаете, что все-таки надо назначать сверху?
Думаю, что это пока одна из тех возможностей, которая должна быть.
Расскажите, пожалуйста, как за то время, что вы являетесь президентом, складывались у вас отношения с руководством России? Бывали ли такие ситуации, когда на вас оказывалось давление? С чем это было связано? И в целом, как вы оцениваете российско-абхазские отношения сейчас?
Ну, во всяком случае, российско-абхазские отношения были и остаются отношениями между двумя равноправными государствами. Несмотря на разницу размеров, это не влияет на вот те отношения, которые складываются между нами. Да, есть разность взглядов на те или иные процессы, на те или иные документы, которые составляются. Но это нормальный процесс, мы дискутируем, мы спорим, мы говорим и выходим потом в конечном итоге на взаимоприемлемые документы, на взаимоприемлемые отношения. Это нормальное явление между государствами. Каких-либо воздействий, о которых, ну, в всяком случае говорят, я иногда слышу, не было и быть не может. У меня сложились самые лучшие и добрые отношения с руководством России. И не использовать эти отношения Абхазия не может. Мы должны создать условия, которые позволят Абхазии быть совершенно другой. Это вопросы границы, это вопросы той же собственности, это вопросы той же энергетики, та же криминогенная ситуация. Мы все говорим о том, что нужно исправлять. Но кроме разговоров, в большей части, в эти проблемы с головой окунаться не очень-то хочется.
Как вы оцениваете деятельность международных организаций в Абхазии?
Все наши разговоры, которые имеют место быть вот в этом кабинете или где-то в другом месте, нацелены на то, чтобы было понимание того, что Абхазия – это государство. При всех тех усилиях, которые прилагают международники, для того, чтобы продемонстрировать, что это проводится через позицию, предположим, той же Грузии, говорят о территориальной целостности, о перспективах дальнейшего совместного проживания на единой территории, в едином государстве. Я всегда говорю, это вчерашняя тема. К этому уже бессмысленно возвращаться. Если кто-то хочет выстраивать с нами отношения, то эти отношения должны быть и для них, и для нас понятны. Мы государство, мы признали себя. С этого начинается признание уже потом других государств. Не хотят, предположим, те или иные представители тех же международных структур признавать существование Абхазии. Это их проблемы. Но никуда не деться от того, что мы есть, и мы будем развиваться. А что касается той или иной помощи, нельзя ее представлять через призму именно только территориальной целостности и взаимоотношений с Грузией. Хотя, я думаю, что потихоньку приходит и осознание здесь тоже.
Видите ли вы со стороны представителей международных организаций какие-то подвижки? Меняется ли как-то их отношение к Абхазии?
Ну, не могу сказать, что это колоссальный прогресс, но он есть.
Сейчас очень дискутируется в обществе предложение об изменении возрастного ценза для президента Республики Абхазия. Ваше отношение к этому вопросу?
Отрицательно.
Почему?
Считаю, что те пределы, которые есть сегодня, являются самыми объективными.
Почему моложе нехорошо и почему старше не надо?
Ну, вы знаете, не всегда с теми границами, о которых мы говорим, связаны и вопросы готовности включаться во все эти процессы, если возраст ниже 35. И что касается за пределами того возраста, о котором идет речь, не всегда с годами приходит мудрость. Надо быть очень аккуратным. А мы только на стадии, как говорится, становления фактически своего государства. И рисковать тем, что мы уже имеем, наверное, не стоило.
Я думаю, вопрос, который интересует многих. Будете ли вы выдвигаться на второй срок?
До 2019 года еще достаточно большое количество времени. В 2019 году вы все узнаете.
Но какое-то у вас на данный момент отношение к этому есть? Какое-то решение вы приняли?
Я давно принял уже решение. Свое решение. И оно будет известно в 2019 году.
Хорошо. Вспомните, пожалуйста, самое важное событие в вашей жизни. Что это было?
Для меня важно то, что мы вышли победителями в войне. А потом все остальные процессы, и наше признание, и наше развитие, все это как следствие победы в войне 92-93 года. Я никогда не забуду этот день, когда мы практически, завершив войну, ждали совершенно других процессов. К сожалению, многое из того, что мы ожидали, не произошло. Но самое важное, у нас есть государство, которое нужно нам сберечь, которое нужно передать будущим поколениям.
О чем вы мечтали, когда вы были молодым, и о чем вы мечтаете сейчас?
Ну, наверное, знаете, как и у любого молодого человека, были свои грандиозные планы.
Какие?
Мне казалось, что мы сумеем построить общество, которое будет чистым от криминогенной ситуации. Многие процессы совершенно были для нас грандиозными, но оказалось, к сожалению, не все выполнимо. Конечно, жизнь совершенно по-другому сложилась после всех тех политических перипетий, которые охватили мою жизнь, начиная с 2000-х годов. Сегодня главная задача – создать условия для того, чтобы государство состоялось, будучи главой государства, выстроить такие отношения с окружающим миром, с теми, кто с нами, во всяком случае, сегодня говорит, работает, так, чтобы Абхазия была понятна, чтобы мы могли передать будущим поколениям страну, у которой есть ресурсы, у которой есть возможности на дальнейшее сохранение нашего этноса, нашего народа.
А какие черты в окружающих вас людях вы цените больше всего?
Ну, во всяком случае, честность. Умение доводить начатое дело до конца.
А что более всего для вас неприятно в людях?
Ложь и неискренность.
Если бы вам сказали, что одно ваше желание любое исполнится, что бы вы пожелали?
Увидеть состоявшуюся страну. Единый народ.
Понятие «состоявшееся» что для вас?
Это страна, которая в экономическом отношении, в вопросах безопасности и в вопросах, самое главное, внутреннего согласия. Без этого ничего невозможно.
Гостем недели был абхазский президент Рауль Хаджимба. С ним беседовала Елена Заводская. А теперь у нас рубрика «Читаем прессу» с обзором югоосетинских СМИ Зарина Санакоева.
В Южной Осетии активное обсуждение вызвали новости о налоге на землю и домашний скот. Газета «Республика» пытается разобраться в тонкостях вопроса. Налоговый кодекс был принят еще в 2016 году. За исполнение закона в области земельного налогообложения взялись с начала текущего года, когда в него были внесены дополнения. Новую законодательную норму уже используют в Заоском районе. Налог на землю, причем неважно, расположена земля на территории города или в высокогорной деревне, введена мизерная оплата – 20 копеек за квадратный метр. И, по сути, не стоит поднятой вокруг него шумихи. Впрочем, в свете провозглашенного курса на развитие села эта мера выглядит как минимум странно. Хотя налог действительно небольшой, и список льготников, в свою очередь, немал, он все же вызвал волну возмущения в селах. Каким бы мизерным ни был налог на землю, все равно это как насмешка над идеей возрождения села, считает автор. Я уже посчитал, в год выходит около 300 рублей. Сумма небольшая, но меня возмущает сам факт того, что с меня требуют плату. нету. Рядом со мной пустующие уже годами дома. Кому нужны эти земли в вымирающих селах?» – рассказал один из сельчан изданию. Также автор отмечает плохую работу по информированию населения о нововведениях. Информировать население надо параллельно принимаемым решениям, а еще лучше предваряя их, но никак не вдогонку. Ведь если говорить честно, то даже работники СМИ, по сути, узнали об этих нововведениях постфактум, пишет «Республика». Жители села Дменис обратились в парламент и прокуратуру с жалобой на ситуацию, сложившуюся на прибрежных территориях вокруг реки Малая Ляхва, которые, по их словам, практически полностью арендованы неизвестными лицами. Информационное агентство «АРЕС» пишет о встрече с жителями села спикера парламента и генпрокурора. Сельчане рассказали, что через огороженные участки нельзя пройти к реке или же пасти скот. Земли закрыли, начиная от реки и до конца. Туда попали поля, места для отдыха, а теперь мне негде уже пасти скот. Куда ни зайди, везде закрыто и огорожено. Это очень усложняет жизнь местным жителям. Более того, арендованные территории годами остаются закрытыми. Там ничего не строят и не делают, рассказал житель села Николай Лолоев. Председатель парламента Петр Гасиев предложил жителям села написать коллективное обращение в прокуратуру. Сатина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
«Мы приняли очень важный документ», – заявил сегодня, 21 марта, председатель парламента Грузии Ираклий Кабахидзе после завершения голосования по резолюции, которая выражает позицию грузинской стороны в связи с гибелью в Цхинвале при невыясненных обстоятельствах гражданина Грузии Арчила Татунашвили. За проект документа проголосовали 106 депутатов. Эта резолюция является демонстрацией политической силы. Несмотря на многочисленные разногласия и противостояние между парламентским большинством и оппозицией, мы можем договориться по принципиальным вопросам, отметил представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Сергей Капанадзе. Представители бывшей партии власти «Единое нас движение» в парламенте, у которых были определенные замечания по тексту проекта резолюции, воздержались от участия в голосовании, передает грузинское радио «Свобода». В соответствии с согласованным правящей партией и меньшинством вариантом документа, правительство Грузии должно до 15 июня текущего года представить законодательному органу список лиц, обвиняемых в убийствах, похищениях, пытках и антигуманном обращении в отношении граждан Грузии на оккупированных территориях, а также лиц, обвиняемых в покрывательстве таких преступлений. По предварительным данным, на теле Арчила Татунашвили наблюдаются многочисленные повреждения, что с большой степенью вероятности является следами пыток. Об этом сегодня, 21 марта, заявил в Тбилиси Центр реабилитации жертв пыток «Эмпатия». На веб-странице неправительственной организации сообщается, что в соответствии с постановлением прокуратуры в осмотре 20-21 марта тела Татунашвили в Департаменте судебно-медицинской экспертизы Национального бюро судебной экспертизы имени Самхараули участвовал эксперт НПО Ираклий Тоидзе, передает грузинская служба «Радио Свобода». Эксперты неправительственной организации считают необходимым проведение комплексной экспертизы в соответствии с международными стандартами. Это поможет установить причинно-следственную связь между смертью мужчины и предполагаемыми пытками, отметили в «Эмпатии». Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия ранее сообщали, что провели собственную экспертизу, которая назвала причиной смерти Татунашвили острую сердечную недостаточность. Позже в Цхинвале заявили, что независимая экспертиза, проведенная российскими специалистами, подтвердила первоначальные выводы. Против гражданской активистки Тамары Миарокишвили возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, использование заведомо подложного документа». Прокуратура Ахалгорского района самопровозглашенной республики обвинила ее в незаконном получении югоостинского гражданства при наличии грузинского. Следователи считают, что ее заявление об отказе от грузинского гражданства является ложным документом. В повестке, которую прокуратура направила активистке еще накануне, сказано, что уголовное дело было возбуждено 19 марта старшим советником юстиции Тигеевым В.И. Гражданская активистка ранее неоднократно заявляла о давлении на нее со стороны прокуратуры. Следователи, по словам Миарокишвили, не устраивают ее гражданская позиция, а также ее общение с радио «Эхо Кавказа».
С новостями был Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Против гражданской активистки из Ахалгорского района Тамары Миарокишвили возбуждено еще одно уголовное дело. Местная прокуратура обвиняет ее в подделке документов. Сама Тамара говорит о возрастающем на нее давлении со стороны властей самопровозглашенной республики, которые таким образом отвечают ей за критику. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Суть обвинения в следующем. Во время задержания ее в августе 2017 года у Тамары при себе было два паспорта – грузинский и югоосетинский. Это является нарушением конституционного закона о гражданстве Республики Южной Осетии, в частности, пункта Д статьи 13, который гласит, что иностранные граждане вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство в общем порядке при условии, что они предоставили заявление об отказе от прежнего гражданства. То есть к этому заявлению необходимо приложить разрешение государства прежнего гражданства на экспатриацию, либо документ, подтверждающий утрату прежнего гражданства. В случае с Тамарой, например, грузинский паспорт. Закон, по всей видимости, избирательного применения. Я говорил с российскими гражданами, северными осетинами, которые получали югоосетинские паспорта. По их словам, ничего подобного от них не требовали. Дальше дело техники. Следователи Оленгорской районной прокуратуры затребовали из консульского управления югоосетинского МИДа документы, которые Тамара сдавала на получение гражданства как доказательство ее вины. Получается, что Тамара не отказалась от грузинского гражданства при получении югоосетинского. В результате следователи выделили из уголовного дела по клевете на партию «Единая Осетия» в отдельное производство еще одно уголовное дело. По третьей части статьи 327 «Использование заведомо подложного документа». Наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до 2 лет. Тамара Миарокашвили считает, что это уголовное дело политически мотивировано. И из той же серии, что и предыдущее, о клевете на партию «Единая Осетия». Наличие у нее грузинского паспорта никогда не было секретом, впрочем, как и у остальных жителей района. Все или почти все жители восточной части Оленгорского района, кто получил югоосетинское гражданство после перехода территории под юрисдикцию Цхинвала, то есть после 2008 года, сохранили и грузинское гражданство. Их сотни, но уголовное дело возбудили только против меня, говорит Тамара Миарокашвили.
Среди этих людей, то сохранили грузинское гражданство. Есть государственные служащие, которые получают прибавку к зарплате за гостайну. Мне очень интересно. Будет такое же уголовное дело, к примеру, возбуждено участнику Великой Отечественной войны Малакия Джиоев. Его сильно уважает наш президент, потому что он гражданин Грузии. И гражданство Южной Осетии он получил после войны. И часто он бывает на территории Грузии. Будет такое же уголовное дело возбуждено против заместителя председателя Единой Осетии Ленинградского района Майи Кисиевой. Она имеет грузинское гражданство на 2 имя. Одна Кисиева Марина, а другая Парчукашвили Майя. А здесь она Кисиева Эльза. Вот 3 человека, 3 документа.
А как в этом можно убедиться?
Можно посмотреть его Facebook-страницу. Она не скрывает, что бывает и снимает фотки с разных мест.
Удивительно, говорит Тамара, как бдительные сотрудники Оленгорской прокуратуры упустили еще одного преступника прямо у себя под носом.
Мурат, еще одно назову. Сестра следователя прокуратуры Оленгорского района Давида Гурдиева, Кетеван Гурдиева, тоже является гражданином Южной Осетии и имеет гражданство Грузии. Мы часто в одном транспорте пересекали границу, и мне интересно, она сейчас юрист Оленгорской районной администрации, и мне интересно, было или будет возбуждено уголовное дело против нее.
Доказать наличие второго паспорта проще простого. Если вы едете в Грузию, он у вас есть. По югоосетинскому паспорту грузинский пост вас не пропустит. Отказаться от возможности ездить в Грузию жители Оленгорского района не могут. Причем не только грузины, но и осетины. Там у них родня, там их культура, их важный кусок жизни. Получается, нужно просто удовлетвориться видом на жительство в Южной Осетии и сохранить грузинское гражданство. По закону это возможно. Но дело в том, что если у вас нет югоосетинского паспорта, то вас могут в любой момент выселить из родного дома и выгнать за границу в Грузию. Таких случаев было предостаточно. С 2008 года 3 раза под надуманными предлогами у людей отбирали пропуски и пересматривали вид на жительство. Каждая выдача длилась от 1 года до 2 и даже более. В течение этого срока люди не могли свободно передвигаться. В Грузию не выпустят. Могут только депортировать, но в этом случае вернуться будет сложно. И по Южной Осетии лучше не передвигаться, могут задержать. По этому поводу были массовые протесты и петиции президенту Леониду Тибилову. В район выезжала даже специальная парламентская комиссия. Жители района протестовали против разлучения семей, когда родителям давали пропуски, а детям указывали на границу или наоборот. Причем в некоторых случаях это были родители-старики, которые нуждаются в уходе, а в других – малолетние дети. Югостинское гражданство – это еще и способ защитить свою недвижимость от посягательств. В районе хватает случаев, когда у людей отжимали дома через суд. Поэтому местные жители любыми правдами и неправдами пытаются раздобыть югостинский паспорт, как более-менее надежное средство зацепиться в собственном доме. Как оказалось, скорее менее, чем более. Все понимают, и власти, и жители. Поэтому здесь научились жить, не привлекая к себе внимания, отказывая себе в гражданском мужестве, даже в сочувствии к ближнему. Тем более, если приспособиться, да завести дружбу с нужными людьми, то можно неплохо устроиться. Получать зарплату в разы больше, чем в Схинвале. Некоторые районные чиновники даже прикупили квартиры в элитном районе Тбилиси. Но если вздумаешь поднимать голову, говорить о своих гражданских правах, будет как с Тамарой Мирокашвили. То есть это такой особенный район Южной Осетии, где действуют отдельные правила. И все президенты Южной Осетии с 2008 года признавали эту ситуацию абсурдной, обещали ее исправить, говорит Тамара Мирокашвили.
Приблизительно год назад, во время предвыборной встречи, Анатолий Ильич лично он нам обещал двойное гражданство. Если вы будете проголосовать меня, я вам обещаю паспорт гражданина Южной Осетии. Люди поверили в обещание от Анатолия Бибилова, потому что его партия перед парламентских выборов обещал и помог 100 жителей Лениногорского района. 100 человек получили перед парламентским выбором паспорт Южной Осетии, которые сохранили с собой и гражданство Грузии. Леонид Тибилов в 2012-м я задала вопрос, как вы это можете обещать нам, двойное гражданство Грузия же не признает Южную Осетию. И он мне лично, публично в зале сказал, что если я стану, я вам обещаю.
Увы, ни Леонид Тибилов, ни Анатолий Бибилов свое обещание не выполнили. Зато местная прокуратура теперь имеет возможность клепать уголовные дела на любого не понравившегося человека. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Журналист телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния заявляет, что в социальных сетях распространяются сообщения с угрозами в его адрес. Появились они после заявления Габуния о том, что он не собирается извиняться перед теми, кто оскорблен его высказываниями об ошибке Иисуса Христа. Представители грузинского марша, между тем, вновь призвали к ответу журналиста и пригрозили еще более масштабными акциями. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Если кто-то почувствовал себя оскорбленным из-за моих заявлений, что происходит не впервые, это не значит, что я кого-то оскорбил, поэтому считаю, что ни перед кем не должен извиняться, заявил Георгий Габуня в эфире передачи «Арчевание» на телеканале «Рустави-2». Так журналист прокомментировал вчерашний инцидент и требования представителей грузинского марша извиниться перед ними за оскорбление их религиозных чувств. После нападения на сотрудников «Рустави-2» Габуня около 5 часов допрашивали в полицейском участке, как признался журналист, впервые в жизни. С утра допрос возобновился, однако на этот раз он касался угроз в адрес Габуния, которые накануне в социальных сетях распространили разные общественные группы. Вот что говорит журналист.
Я уже вынужден перемещаться с охраной. Приходится работать при постоянном стрессе. Если до этого я находился под угрозой на работе, то теперь мне прямо говорят, что и дома я не смогу чувствовать себя в безопасности.
Кто те люди, которые угрожают журналисту, пока неизвестно. Это планируют установить следствие, начатое по 151 статье Уголовного кодекса Грузии «Угроза причинением смерти или вреда здоровью». Параллельно продолжается допрос свидетелей вчерашних беспорядков возле здания «Рустави-2» с целью установления их участников. 5 из тех, кого задержали вчера, грозит срок лишения свободы от 2 до 5 лет по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом заявили в МВД. Представители грузинского марша тем временем призвали правоохранительные органы и суд быть объективными в отношении задержанных. Они должны быть освобождены из-под стражи, поскольку не совершали никаких противозаконных действий, уверен участник движения Кока Мургошия. Что касается акций с требованием Георгия Габуния принести верующим извинения, то они продолжатся, но их масштабы вырастут, заявил активист.
В ближайшие дни с помощью социальных сетей и СМИ будет объявлена точная дата, когда не 100 и не 200, а десятки тысяч грузин выйдут и парализуют работу «Рустави-2». Журналистам телекомпании не дадут возможности работать до тех пор, пока Габуния не принесет за свое циничное заявление извинения, которых заслуживают жители Грузии.
Вчерашний инцидент обсуждали сегодня в парламенте. Депутат от Европейской Грузии Елена Хоштария во время своего выступления обвинила грузинские власти в потворстве экстремистским группировкам.
Друзья, подобные экстремистские группы существуют во многих странах. Однако отличие в том, что в этих странах в их адрес делаются жесткие политические заявления со стороны правящих команд.
Коллега Хуштария Гига Бокерия пошел дальше и обвинил власти в связях с упомянутыми группами.
Должна существовать четкая граница между правящей партией и теми пророссийскими группами, которые проповедуют ненависть и злобу, которые публично угрожают коллективным изнасилованием 21-летней девушки.
Представители грузинской мечты называют абсурдными заявления об их связи с движением «Грузинский марш», а действия правоохранителей своевременными и эффективными. Однако так не считают многие неправительственные организации. Практически ни одна из акций движения «Грузинский марш» не проходила без инцидентов. Однако зачинщики беспорядков, как правило, остаются безнаказанными или им выписывают мелкие штрафы, говорит представитель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
Очень сложно вспомнить случай, когда представители этой группы соответственно наказывали за нарушение закона. Подобное отношение поощряет их. События, которые там происходили, показывают, в каком опасном направлении они могут развиваться, если власти не будут последовательны. Во время каждой подобной акции они должны эффективно реагировать, чтобы в будущем не произошло чего-то похуже.
Между тем, 9 разных НПО, объединившихся под лозунгом «Нет фобии», сегодня обратились к министру внутренних дел с требованием предоставить заинтересованным правозащитным организациям всю информацию о расследованиях преступлений, совершенных на почве ненависти. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На сегодняшнем заседании сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия депутаты начали с тайного голосования по кандидатурам на важные посты. В частности, у Абхазии теперь есть новый уполномоченный по правам человека, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось заседание сессии парламента Абхазии. Оно началось с решения кадровых вопросов. Парламентариям предстояло тайным голосованием избрать председателя Верховного суда, председателя контрольной палаты Республики Абхазия и уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия. Постоянный представитель президента Абхазии в парламенте Дмитрий Шамба сообщил, что президент представил на должность председателя Верховного суда Республики Абхазия Манану Делба. Он рассказал.
Манана Юрьевна в 1984 году окончила историко-юридический факультет Абхазского государственного университета. С 1985 года член коллегии адвокатов Абхазской ССР. В 1997 году избрана судьей арбитражного суда Республики Абхазия. В 1999, 2005 и 2010 годах избиралась заместителем председателя арбитражного суда Республики Абхазия. С мая 2016 года по декабрь 2017 года член квалификационной коллегии судей Республики Абхазия. Постановлением Народного собрания 28 декабря 2017 года избран судьей Верховного суда Республики Абхазия.
Вопросов к Манане Делба от парламентариев не последовало, как и к Роберту Аршба, которого депутат Натали Смыр представила на должность председателя контрольной палаты Абхазии. Тем более, что тот один срок с 2013 года уже возглавлял контрольную палату. А парламентарий Валерий Агрба представил на должность уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия две кандидатуры. Первая из них – Асиды Шакрыл, которая давно уже известна в обществе своей правозащитной деятельностью, была озвучена раньше, в конце прошлого года. Но потом появилась и кандидатура Одиссея Бегвава, 1977 года рождения, советника вице-президента Республики Абхазия. Вакансия омбудсмена появилась после того, как занимавший эту должность с ноября 2016 года Дмитрий Маршан в июле 2017 года подал в отставку. поводов для сложения своих полномочий он назвал тогда несколько. По его словам, правозащитный институт сталкивался с множеством финансовых и технических сложностей. Машан признался также, что не может сохранять нейтралитет в политической жизни страны. В обсуждении представленных кандидатур приняло участие два парламентария – Аслан Бжания и Батал Табагуа. Оба высказались за Сиду Шакрыл. Что касается Одиссея, то это грамотный и перспективный молодой юрист, сказал Табагуа, для которого в госструктурах еще найдется ответственная работа. Перерыв для тайного голосования и подсчета голосов длился 1:15. Наконец, председатель счетной комиссии депутат Батал Айба сообщил, что Манана Делба избрана председателем Верховного суда Абхазии. Ее поддержали все 30 участников голосования, а Роберт Ашба председателем контрольной палаты. 25 за, 3 против, 2 бюллетеня признаны недействительными. Далее Айба сказал.
Присутствовало депутатов 30, всего бюллетеней 35, выдано бюллетеней 30, проголосовало 30. За Шакрыл Асиду Георгиевну 23, против 5, недействительных бюллетеней 2. По итогам голосования считать избранным Шакрыл Асиду Георгиевну.
За избрание омбудсменом Одиссея Бигвава проголосовали 4 депутата, против 24. 2 бюллетеня признаны недействительными. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал закон о создании должности уполномоченного по правам человека 26 февраля 2016 года. Согласно документу, кандидат на эту должность должен быть не моложе 35 лет, иметь гражданство Абхазии и постоянно проживать в республике. Уполномоченный по правам человека избирается на 5-летний срок, при этом пост нельзя занимать более 2 сроков подряд. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Грузинская оппозиция включилась в борьбу против компании RMG Gold, деятельность которой, по мнению ряда неправительственных организаций, наносит ущерб экологии Грузии. Сегодня стали известны итоги аукционов, в соответствии с которыми этой компании не удалось за бесценок приобрести 16 гектаров земли. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Аукционный 10-часовой марафон завершился победой соперников компании RMG Gold. Выставленный государством на торги за рекордную сумму в 5 миллионов лари земельный участок площадью в 16 гектаров был передан в аренду комитету спасения Дманиси, зарегистрированному вчера в Минюсте специально для этого события. За ним стоят представители 14 оппозиционных политических партий. Учитывая первоначальную стоимость лота – 15 тысяч лари. Представители неправительственного сектора со дня назначения торгов высказывали предположение, что власти хотят продать участок RMG Gold по бросовой цене. По утверждению гражданских активистов, добыча золота на рудниках компании идет с грубыми экологическими нарушениями. Из-за загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами в Дманисском и Балнисских муниципалитетах выросло количество онкологических заболеваний, а загрязнение вод свинцом и кадмием превысило допустимые нормы в десятки раз. По словам представителя МПО Сактрийский комитет Нино Бурчуладзе, власти остались глухи к неоднократным призывам экологов поставить под надлежащий контроль деятельность компании.
С мая по ноябрь 2017 года представителями гражданской платформы «Зеленой политики» и Госуниверситета были взяты образцы воздуха, воды и почвы в местах добычи руд. Они были отправлены на экспертизу в лаборатории США и были получены настолько удручающие результаты, что мы обратились к властям. За прошедший период мы провели встречи с министром защиты окружающей среды в профильных парламентских комитетах с требованием расследовать деятельность этой компании. И только после этого мы вынуждены были обратиться со содействием к оппозиции.
В этих условиях, когда не до конца оценены влияние деятельности RMG Gold на окружающую среду, представители гражданского сектора и оппозиции посчитали недопустимой передачу в аренду компании дополнительных участков. Заявление гражданских активистов поддержал директор исследовательского центра Института физики имени Андрея Никашвили Александр Кунгадзе. По его словам, содержание свинца в почве стало критическим именно в 2017 году.
Если до 2017 года основным компонентом загрязнения был мышьяк, то теперь на первый план вышел свинец. Его повышенное содержание в питьевой воде пагубно влияет на легкие, почки и нервную систему человека. Во-вторых, проникновение свинца в почву делает непригодными для употребления в пищу выращенные в этом регионе овощи.
В самой компании отрицают выдвинутые против нее обвинения и требуют от властей оградить их от критики оппозиции. Выступая в эфире телекомпании «Первели», замдиректора RMG Gold Амиран Картвелишвили привел свои доводы.
Эта земля нам требуется для хранения отработанных руд, и ни о каких разработках о добыче сырья речи не идет. Что касается негативного воздействия нашей деятельности на здоровье проживающих граждан, это неправда. По количеству онкологических заболеваний наш район находится на 7-м месте в Грузии. Заявления активистов и оппозиции не подкреплены никакими практическими исследованиями.
Успех оппозиции может оказаться временным, так как, согласно условиям конкурса, комитет спасения Дманиси придется в течение года ежемесячно выплачивать в казну 420 тысяч лари. В случае невыполнения обязательств в течение 45 дней результаты аукциона будут признаны недействительными, и злополучный участок земли вновь будет выставлен на торги. По заявлению лидеров оппозиции, они не исключают обращения за помощью к населению. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специальное для «Эхо Кавказа».
Группа юго-осетинских и российских биологов завершила работу над созданием «Красной книги» самопровозглашенной республики, которую они вели с 2010 года. В нее вошли 244 редких или находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. Жанна Тарханова с подробностями.
Инициатор составления «Красной книги», кандидат биологических наук Заур Кабулов, рассказал «Эху Кавказа», что на протяжении 7 лет ученые из Южной и Северной Осетии, а также Сочинского национального парка проводили исследования флоры и фауны республики.
Начиная от растений до конца животных, вообще все вместе, внесены в Красную книгу кавказский благородный олень, серна, медведь, барсук внесен, у ведра внесена рис, заяц. У нас зайцев почти не осталось, очень редкими стали. Дикая кошка лесная.
По словам Кабулова, всего в Красную книгу попали 244 вида. Из них 150 растений, остальные – животные. Старший научный сотрудник Юго-Осетинского научно-исследовательского института имени Захара Ванеева Вячеслав Джабиев посвятил проблемам экологии республики ряд исследований.
Наша экология является главным стратегическим ресурсом нашего края. У нас более 20 лет не было вредного производства, и у нас нужно выращивать экологически чистые продукты, предоставлять услуги туризма, рекреации. И по этой причине экологии крайне необходимо отдавать самое пристальное внимание. То, что у нас в начале марта сего года создали природоохранную прокуратуру, я это могу только приветствовать. Потому что есть у нас проблемы с экологией. Это проблема вывоза и утилизации мусора. Была большая проблема с загрязненностью нашей реки. Большая ляхва. В Тане недавно вот презентация была «Красной книги». Невозможно оценить ее значение, потому что долгое время у нас велась химическая вырубка лесов, когда Российская Федерация провела газ на нашу территорию. Да, эта проблема снизилась, но не решена. Исчезают редкие виды флоры и фауны. И вот назрела острая необходимость в издании подобной книги. Если, например, человек будет убивать или уничтожать редкие виды флоры и фауны, занесенных в Красную книгу, то к нему будет предъявляться соответствующее уголовное преследование.
Создатель «Красной книги» Заур Кабулов обращает внимание на важность сохранения заповедных зон республики.
Будем следить, какие процессы происходят вот естественной среде. Создан заповедник. Этот заповедник создали в 1977 году. Просуществовал заповедник до 90-го года. И после вот этих событий с грузинами заповедник перешел к ним. Этот заповедник находился в Малальявском ущелье после августовской войны в 2008 году. Эта территория опять перешла к нам. И только в 2010 году правительство расширило территорию в настоящее время. Вот только что недели тому назад завезли диких кабанов и пустили на дикую природу.
Заур Кабулов добавил, что в ближайшее время экземпляры «Красной книги» будут разосланы в югоостинские библиотеки. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.